Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в Москве. Сегодня 2 ноября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Ну что, сейчас будем делиться с вами впечатлениями, потому что мне кажется, что то, что началось вчера вечером, наверное, да, и продолжается до сих пор, я такого, честно, никогда в жизни не видел. Абсолютно какое-то уникальное природное явление, которое в очередной раз умудрилось тоже неким гражданам понадавать по шарам в том числе. Ну и про это поговорим обязательно. Давайте посмотрим, как Москва в этой истории едет. На данный момент 4 балла. Ну, сегодня, кстати, на удивление, мне кажется, посвободнее было в городе, но из-за тумана, хотя сегодня уже днем не такой уж сильный был туман, народ все равно как будто немножечко осторожничал, знаете, на дорогах, поэтому ощущалось все равно как обычно. Но на улице зато людей как будто поменьше. Вот и как не построить теории заговора-то в такой момент, что специально напустили туманчику-то, чтобы народ разогнать, судя по всему. Или же нет? Не знаю, давайте разбираться. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот. Звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 490. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, подключайтесь, подписывайтесь на канал, подключайтесь к трансляции, ставьте лайки, дизлайки. Там есть чат, куда вы тоже можете писать свои сообщения. Обязательно там можно и со мной переписываться, и друг с другом переписываться. Это главная особенность этого чата, поэтому вы можете прям параллельно эфиру обсуждать с коллегами-радиослушателями все, что здесь происходит. Ну что, у нас невероятных каких-то масштабов туман опустился на город и его окрестности вчера вечером. И вот уже пошло это. Спутник распыляют, директор совхоза пишет. Да-да-да. Я уже много шуток на эту тему увидел, что либо вирус распыляют, либо спутник распыляют, либо кто-то забыл закрыть дверь в гримерку к рэперам, которых принято слушать в кальянах, знаете, вот они надымили просто оттуда. Вот варианта ровно три. Да, судя по всему, других не дано. Хотя, на самом деле, многие начали действительно на полном серьезе связывать это с какими-то мировыми заговорами. Уже был и дым, уже был и смог, уже была и специально напущенная, значит, дымовая завеса, чтобы за ней не было видно еще каких-нибудь злодеяний тех самых людей, которые пытаются сократить наше население до золотого миллиарда. Одним из таких роликов я хочу с вами поделиться. Он у нас готов уже? Нет еще? Ну, давай готовь тогда быстрее. Слушай, каждый раз косячишь ты. Слушай, я сажусь туда, а ты косячишь и косячишь, Георгий Вячеславович. Плохо, плохо. Погода красивая, да еще локдаун. На работу быстрее добираться мне нравится, пишет Андрей. Давайте расскажите, как вы вчера встретили это погодное явление. Оно каким-то образом на вас отразилось или нет? Может быть, поменяло ваши планы, может быть, не поменяло, может быть, с какими трудностями вы столкнулись. Потому что я вчера был вынужден по трассе ехать в этот туман. И честно, вот прям на ощупь едешь. Ну, наверное, метров 20 видимость по трассе была. Все машины едут с аварийными сигналами. Обязательно, потому что по-другому просто не видно. Даже на самом деле с аварийкой-то не особо видно. Скорой помощи мимо летят с этими мигалками, и ты их только слышишь. Видно вообще нет. От слова совсем. Опасненько, знаете так, напряженненько было за рулем, но никаких проблем в итоге не случилось. Слава богу, никого не задавил, никуда не врезался и так далее. 7373-94-8, звоните, код 495, поделитесь вашими впечатлениями. Все-таки не часто такое бывает. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Андрей, Москва. Вчера особо не заметил я бы его, но просто не так поздно домой приехал. Сегодня утром выглянул из окна, конечно красиво, конечно что-то наподобие, вот как в интернете писали, Silent Hill, но да, похоже, что туман. На дороге тоже особо утром проблем не было, да и сейчас. Но сейчас, как вот я за рулем еду, смотрю, уже рассеялся немного туман. Но честно признаться, в Москве, наверное, первый раз видел, но после прошлого года и путешествия по серпантинам Колорадо, когда там там реально просто ничего не было видно. Mm-hmm. И машины, где стоит ограничение 80 миль в час, сейчас ехали 10 миль в час, все с аварийками. Кстати, в туман действительно очень хорошая и правильная привычка вырабатывается у людей, включать аварийки. Это действительно с точки зрения безопасности и тех, кто едет впереди, и тех, кто едет сзади, это правильно, и это по-хорошему это всем удобно.
Ну, знаете, я вот все равно умудрился вчера увидеть человека, который вот, учитывая все эти обстоятельства, этот безумный туман, даже без габаритов перемещался по трассе. То есть тоже увидел, понимаете?
Может быть, на самом деле он забыл включить габариты, да, может быть, он, не знаю, может быть, сломались у него габариты. Я таких в последнее время не встречаю, хотя один раз в жизни у меня был случай, я выехал из дома в 2 часа ночи, я элементарно забыл включить фары, вообще все да. забыл включить, такой ежик в тумане. Еду сзади патрульная машина включает мигалки, останавливает меня, и только когда я выхожу из машины, я понимаю, что и меня только эти ребята увидели. Они остановились, спросили, все ли нормально. Я им сказал, ребята, я даже знаю, да, за что вы меня остановили. Да, ну, да, да. Сказали, да, давайте поаккуратнее, потому что и вы можете навредить, и вам могут навредить.
Ну да, 100%. Так оно и есть.
Но ответьте, а мне... Хорошей дороги, всем аккуратнее.
Присоединяюсь, да.
Все хорошо было.
Спасибо. Я, видите, вчера все-таки умудрился наткнуться на такого персонажа. Я не знаю, как можно забыть, если честно. Но вот я, когда сажусь в темноте в машину, у меня там не горит подсветка никаких кнопок, когда у меня фары не включены. То есть я элементарно не могу там включить-выключить радио, там, климат каким-то образом настроить. Ну ничего, просто не видно, потому что кнопки темные. Поэтому сразу становится понятно, что не работают фары. Но тут я думаю, что речь... Когда вот в такой туман ты едешь без габаритов, здесь речь не о том, что... Ой, забыл, у него же и фары не работают. То есть он просто вслепую перемещался. Причем хорошая машина, нормальная. Она не могли сломаться фары, понимаете? Что-то экстраординарное должно было произойти. А вот вы можете сейчас посмотреть, вдруг, если вы не застали кадры с затуманенной Москвой у нас в трансляции на YouTube. YouTube-канал «Говорит Москва». Так, в нормальных машинах уже давно ставят с завода ходовые огни. Но ходовые огни часто, когда они горят спереди, но не горят сзади. Понимаете? Тут вот был ровно такой случай. И ходовые огни, они все равно не светят, как фары. Спиро присылает фотографию своей машины, красивую такую, очень затуманенную. Я, честно, каюсь, тоже вчера пытался сделать пару фотографий, знаете, фара, и она сквозь туман светит, но у меня ничего не вышло, от слова совсем. Видимо, фотограф из меня так себе. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Я расскажу случай, который был со мной, вот, тоже связан с туманом. Это район Уральских гор. Туман на вытянутую руку практически не видно. У нас колонна. Ехали колонны, гнали машины с Пензенской области в город, поселок Грабово, там авторемонтный завод, перегоняли в Якутию. У нас было 10 машин. И вот мы тянулись, естественно, вот прям гуськом друг за другом на вытянутую практически руку так вот держались. И вдруг, как фантом, нас всех обогнал Урал военный. И мы потом, когда остановились, мы просто были в шоке. Это как можно? У нас была все-таки она растянута, колонна так, я-то образно, И как вот, если бы встречные машины, это все. И потом мы думали, может быть, это... Урал был точно военный, 375-й Урал, тогда дизельных не было. И мы еще так подумали, может быть, у него какая-то установка есть, что он проглядывает сквозь туман. Вот до сих пор столько времени прошло, когда это я вспоминаю, это просто какой-то шок.
Интересно, спасибо, потому что по поводу шока, как раз, например, сегодня в беседе с нашей радиостанцией психиатр Михаил Тетюшкин рассказал, что на самом деле вчера проявилась очень скрытая, очень редкая фобия у москвичей, которая называется гомихлофобия. И пускай вас не смущает название, связана эта фобия на самом деле с туманом, да? Хоть она и гоми. действительно люди боятся тумана, понимаете? Это что-то такое, как я понял, аналог клаустрофобии какой-то, потому что ты, вот, грубо говоря, перестал видеть то, что тебя окружало. Ты в такой компьютерной игре из начала нулевых, когда из-за того, что нет мощности у компьютера, все, что там не прорисовывается, закрывали как раз такой дымкой. И вот люди натурально начали немножечко сходить с ума. Вот давайте сейчас я вам покажу ролик на YouTube. Его, в принципе, можно и послушать, но для полного антуража, конечно, надо зайти. Это классика жанра родительских чатиков. Это вот прям женщина, девушка, которая ведет TikTok-канал, о котором мы, о TikTok'е мы тоже, может, сегодня поговорим поподробней. TikTok-канал про материнство. Знаете, вот там про какие-то социальные выплаты, которые положены, не положены, о том, как правильно воспитывать нескольких детей. Но и вот как любой подобный канал... А у нее есть еще канал на YouTube, я тоже его посмотрел, там вообще, конечно, прелесть. Вот любой подобный канал, к сожалению, в последнее время связан в том числе и с такими видео. Запускай, запускай, можно.
Время 4 утра, у нас творится что-то очень странное. Вся Москва сейчас находится
сидит...
в какой-то дымовухе. Дышать просто невозможно.
Сидит перед окном.
Мне действительно становится страшно, потому что дым распространяется, воздух тяжелый, и он пахнет. Ребят, кто с Москвы? Смотрите.
Ребят, кто с Москвы?
Пишите в комментариях, вы видели вообще, что происходит?
Показывает, дымов... что происходит, да? То есть он этаже, наверное, 10-м. И вот вид.
Очень страшно. И по непонятным причинам, посмотрите... То есть вот вы можете видеть.
Показывают дом, который затянул туманом.
Фу, невозможно дышать. Я реально вам говорю, там просто ничего не видно.
Да, это вот такая вот у нас просто дымовуха. Если вдруг вы не видите, это вот кто с Москвы называется. Просто классический вид из московского дома, спального района. Знаете, двор. Да, затянул туманом. Причем это, кстати говоря, не самый жесткий момент вчерашнего дня, мне кажется. Не самая натуманенность. У меня, например, там где-то к 12 ночи было вообще не видно даже машин, которые стояли под окнами. Я на 6-м этаже живу. Она здесь явно повыше. Но, тем не менее, это какой-то Степ пишет Спира. Это не Степ. Потому что я тоже так сначала подумал. Думает, ну, наверное, троллит. Зашел на ее канал. Я ее видео не в самом ТикТоке видел, потому что я, слава богу, в нем не сижу. Там в разных телеграм-каналах. Нашел ее ТикТок, зашел. Там через несколько страниц нашел ее YouTube-канал. И это, знаете, вот прям первое видео на YouTube-канале. Вакцинация убивает. Это все золотой миллиард. Это Ротшильды и Билл Гейтс. Они объединились, чтобы зачистить население и так далее. И там главное... Там не очень много просмотров. Где-то около 1000. При этом в основном одни сплошные лайки. Там где-то 80 лайков, и комментарии. Спасибо за правду, наконец-то вы рассказали все, как есть на самом деле. Я с вами, будем бороться и так далее. Вот прям вот классика жанра, знаете, с Москвы ору, да. Это не Степ, это дурь, пишет клоун. Я к тому это на самом деле вам показал. Но помимо того, чтобы разрядить, немножечко посмеяться, да, это еще к тому, что народ... пытается иногда выдумать какую-то суперфантастическую теорию заговора вот из ничего, из природного явления, понимаете? Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Да-да-да, вы в эфире? Или нет? Суть по всему нет. Сорвалась связь, давайте следующий звонок. 7373948, номер для звонков в наш прямой эфир. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, я сегодня, допустим, ехал по Староволынской где-то в 6 утра, это в районе Минки там, вот, и такое ощущение было, вот если бы кто-нибудь из фильмов ужасов выпрыгнул бы там под капот, то, я думаю, я бы взбодрился очень круто.
Да, вот и гомихлофобия подъехала, называется, да, из ниоткуда.
Ну, просто, я к туману очень хорошо отношусь, еще из детства в деревне помню, когда такой туман, этого где-то в сентябре месяце был, то можно было после такого тумана где-то через недельку спокойно в лес идти за груздями, за белыми, черными, то есть так что... вообще как бы...
А сейчас даже, уже нельзя будет?
Даже ну, я думаю, в ноябре месяц, нет, холодно.
Холодно,
все-таки. Да? Да-да-да, ну, так, наверное...
Ну,
можно было.
Понятно, да, слушайте, а я, знаете, спасибо, а я вчера вот еду по трассе, ничего не видно, и вдруг И как нарочно, знаете, как будто всю трассу решили, значит, ремонтами дороги усыпать. Повсюду вдруг начали появляться вот эти знаки мигающие, что съезжайте, полоса ремонтируется. И ты вот раз с этой полосы. Причем она то крайне левая, то крайне правая, то посередине. Вот в разных местах абсолютно. А поэтому аккуратно, там разрешено ехать 110, еду 100. На всякий случай. И то окажется, что быстро. И тут вдруг откуда ни возьмись, как будто специально. Может быть, даже оно так... Вот сейчас докину немножко теории заговора. Может быть, кто-то хулиганил. Из картона стоит на земле маленькая, ну, наверное, там, я не знаю, ну, сантиметров 30 от земли, фигурка, напоминающая маленького человечка. Я не съехал, да, это не мой ролик мы смотрели сейчас на Ютьюбе. Серьезно, маленькая фигурка человечка, прямо в крайнем ряду. Если вдруг это просто совпадение, это картон так сам по себе сложился, похожий, ну, на такой квадратный человечек достаточно был, Спанч Боб Сквэрпэнс такой, ну, вот, тем не менее. Но если это кто-то специально сделал, то понимаете, сколько у нас есть хулиганов, мягко говоря, потому что аварийная ситуация на дороге, и ты видишь эту историю вот прямо в самый последний момент, тебе приходится резко делать маневр в сторону, объезжать эту картонную фигурку, а так можно и в аварию попасть. Вот если вдруг вы вчера делали подобные картонные фигурки и выставляли их на дороге, то, пожалуйста, больше так не делайте. Это был ежик, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Нет, это был не ежик, точно, потому что с ежиком у меня тоже была ситуация. Я как-то раз чуть не задавил ежа в Крыму. Но, слава богу, все обошлось, я умудрился его объехать в последний момент. 7373-94-8. Байки о тумане в Москве. Рассказываем, делимся. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я вот там написал сообщение, вы не прочитали. Ну, вот 84-й год, мне было 7 лет, мы ездили на дачу в Подмосковье, возвращались обратно, туман. Ну, появился намного плотнее, чем, ну, вот этот вот. Как будто все думают, что это такой апокалипсис.
Да.
Но у каждого мужчины в машине был специальный фонарь, который бил, ну, примерно километра на 2-3. Такой очень мощный, там вот эти вот большие батарейки.
А он пробивал это, сквозь вот эту вот...
Пробивал, да, пробивал, реально пробивал. И вот мужики, короче, вытаскивали этот фонарь из окна и светили вот вперед на дорогу, но ехали километров 30-40, не больше. И, в принципе, даже вот по таким трассам, которые были вообще не освещены, но таких аварий крупных, как сейчас вот при туманах творят, не было вообще.
Ну вот я вчера там дальний свет пытался, например, включить, не помогало от слова совсем, только хуже делало. Знаете, он рассеивался по этому туману, освещал вот только огромную кучу вот этой дымовой завесы вокруг и ничего больше, даже там меньше видимость становилась. Но вот, видимо, надо фонарями закупаться. Да.
В тех фонарях было несколько режимов освещения: рассеивающий, фокусирующий, ну и как вот. Можно было одеть красную такую защиту на фонарь и как аварийку поставить, чтобы он мигал.
Да. Понятно. Хороший. Спасибо. Интересно. Вот я действительно вчера столкнулся с тем, что машина не справляется. При том, что раньше никаких не было претензий. Ну вот туман, ну, на ближний свет нормально, в принципе, ничего сверхъестественного, но вот дальний включаешь, и все только еще хуже становится. Так, в Подмосковье ежики ушли в зимнюю спячку, так что на дорогу сейчас выбежать не смогут, пишет Иван. Не надо включать аварийки в тумане, достаточно противотуманок, аварийки оставьте для обозначения реально аварийных ситуаций, пишет Roadstar. А я тоже так думал сначала, включил, знаете, и спереди, и сзади эти противотуманные фары, но когда я увидел машину только потому, что она мигала впереди, а я к ней приближался достаточно стремительно, и я увидел именно мигающую аварийку. И только потом проглянулась где-то там ее габаритный огонь, противотуманный, задние фонари. Я понял, что, наверное, будет не лишним сделать, тоже включить аварийку. Потому что, в принципе, все, что там происходило, было аварийной ситуацией. Даже когда ты передвигался в таком тумане, это можно было считать за аварийную ситуацию. 7373-94-8. Наш номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот. СМС смс-портал 925-48-94-8. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Ну, я не знаю, как для вас всех туман пугает. Немножко расскажу с опыта водительского. Угу. Только противотуманные фары, которые светят вниз под туман, и тот пункт правил, вспоминайте, который скорость движения выбирает водитель, исходя из условий дорожного движения. Ну, чтобы только... когда едете и увидели только поздно, это ваша скорость была неправильно выбрана.
Ну, представляете, просто вот в таком тумане вдруг маленькая такая небольшая картонная штука, которая стоит посреди
правого полоса. Ну, подождите, вы, для вас туман, вы неожиданно в него въехали?
Нет, а я не могу сказать, что я очень быстро ехал. Я говорю, где-то 100, даже, может быть, чуть меньше 100 километров в час, при том по трассе.
Я думаю, 50 километров в час в тех условиях уже было много.
Ну, может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы. Наверное, я с вами соглашусь. Поэтому потом поехал чуть поменьше.
А если бы вы видели в тумане перед собой автолося, я думаю, что вы не обращали внимания, кого? В Швеции автомобили все ездят...
Лося?
Рога лося, да.
А, да-да-да, лося. Ага.
То потом, уже оставшуюся жизнь, со скоростью у вас уже не было таких проблем.
Слушайте, ну лосю бояться нечего, я вам так скажу, потому что от коммунистического движения я достаточно далек. Поэтому, в принципе, лось может пока бродить спокойно по Подмосковью, по ближайшему. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Ну, опа, деревенского парня включил, а он отрубился. Вот так вот и бывает. Издевается надо мной деревенский парень, судя по всему. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Рассказываем байки про туман.
Вы знаете, я сама не водитель, я, так скажем, пешеход со стажем, у меня дочь рулит. Вот. Сегодня едем по Дмитровке. Я просто выпала в осадок, когда увидела вот в этом тумане, в этом молоке выбегает по Дмитровке, вот по дороге бежит человек. И он перебегает дорогу буквально вот, ну, между машинами бежит. Мы были в таком ужасе, дочь, естественно, ну, справилась с управлением, все как полагается, но... пешеходы. Ну почему мы не можем, вот по крайней мере в такой ситуации, помогать водителям? Ну что ему вот в мозг взбрело, чтобы бежать вот так вот посреди дороги? По Дмитровке, это же шоссе, это же автомобили. Мы были просто в ужасе от этого.
Слушай, ну если по Дмитровке просто так перебегать, на самом деле, и в хорошую погоду тоже такое себе ощущение.
Ну это да, ну а здесь, представляете, ничего не видно. Вот едем в молоке, еще утро, 8 часов утра. И вот этот человек, он просто бежит, машет руками, как бы, ну, что вот мы должны все остановиться, его пропустить. Перепрыгивает, значит, через эти отбойники и бежит по своим делам. Все, естественно, там посигналили, наверное, сигналом высказали все, что думают о нем. Ну, у меня аж сердце прихватило, честно скажу.
Да, и вот вчера, спасибо, как раз вот с этими мыслями, сегодня просто я вот такой туман не застал, наверное, в тот момент, когда я выехал уже на дороге, уже было попроще, мягко говоря. Но вчера ты вот сидишь за рулем, и у тебя только такие мысли, а вот не дай бог какой-нибудь сейчас дурак решит перебежать, а ведь обязательно такой дурак существует, и он где-то, скорее всего, сейчас перебегает дорогу. Не дай бог собака, у меня есть такое место по дороге домой, где живет стая собак бездомных, и они все время ночью, вот именно в этом месте, они бросаются на машины, ну, глупые собачки, зачем-то бросаются на машины, которые могут на полном ходу ехать. А вот там, признаюсь, чуть ли не 5 километров в час я передвигался, просто на тот случай, если вдруг, не дай бог, собаки решат опять покидаться на машину в тумане. Ну вот тут было так, не по себе. Но это, может, помощи просил, пишет Нилс Майкл, да, у него, значит, топор в спине, он вышел, руками машет, а ему все сигналы-то еще и обматерили в спину. Да, не только топор кинули, но еще и матом благим. Это Москва, извините, да, куда деваться. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонад Джо.
Здравствуйте, Лимонад Джо.
Можно я вам стишок прочитаю?
Давайте.
Разочарован жизнью еж, не лечит ни одна микстура. Когда-нибудь и ты поймешь, что жизнь туман, лошадка дура.
Да? Да. А знаете сколько? Вот прям, мне кажется, стряхнули пыль с ежика в тумане вчера все абсолютно. Вспомнили. Единственный мультик, который существует вообще в принципе у человечества, это остался ежик в тумане. Только ленивый не выложил в Инстаграм куда-нибудь фотографии, там не прицепил ежик, медведя там и так далее.
Стереотип мышления.
Да-да-да, это правда, да, работает. Спасибо, Лимонад Джо. Разрядили нам обстановочку. А вот такая вот, взял я, значит, для затравки эту тему сегодня, ну, потому что, если быть до конца честным, да, ничего особо не происходит, я вам так скажу. А новости одни сплошные про коронавирус и про туман. Вот туман, естественным образом, немножечко оттянул на себя информационную повестку. Сейчас у нас будет классный ролик про то, как самолет взлетает. Я правильно понимаю, да? Садится. Это вчера все-таки кто-то умудрился сесть, да? Потому что отменяли же рейсы прям массово во всех наших аэропортах. О, мы прям с вами вместе как будто садимся. Но таким пилотом прям браво, ничего не могу сказать. Оттянул, видите, на себя немножечко туман информационную повесточку, поэтому не обсудить это было просто невозможно, потому что я, признаюсь честно, впервые вижу такой, знаете, длительный, затяжной, такой густой туман в нашем городе. Прям действительно событие. Ну и тем, кто у кого все-таки получилось сфотографировать красиво свою машину в тумане, тем, конечно, уважуха глубочайшая. У нас сейчас новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 2 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», и звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, подключайтесь к трансляции, ставьте лайки, дизлайки. Пишите в чат, ну и самое главное, подписывайтесь на канал, потому что я знаю, что многие из вас не подписываются, но втихаря смотрят, все равно смотрят. Это, конечно, неправильно. Но, значит, читаю чат, естественно, Михаил Мишустин спрашивает, сегодня «Ювентус Зенит», можно обсудить. Уже обсудили, вчера. Программа «Голевая передача» у нас есть на канале, можете зайти и посмотреть достаточно подробно. Мы там говорили про «Зенит», в частности, и про этот матч тоже говорили. Но действительно, сегодня в 23.00 в Италии будет играть наша питерская команда, будем болеть и надеемся на победу. Кто-то у меня спрашивал, там, ваш прогноз. Честно, боюсь даже делать какой-либо прогноз, буду надеяться на победу, но на самом деле, мне кажется, что будет минимальная победа «Ювентуса». Но, может быть, 1-0, да? Вот, значит, мой соведущий по «Голевой передаче» Георгий Осипов говорит 1-0 в пользу «Зенита». У него обычно заходит, на самом деле, поэтому можно и поверить. Значит, смотрите, история такая. Министр культуры есть в Нижегородской области. Зовут его Олег Беркович. Он опубликовал в своем инстаграме фотографию, где ему делают прививку от коронавируса. И на него за эту фотографию накинулись. Но накинулись не антипрививочники, которые сказали, да что ж ты делаешь, продался ты Ротшильду и Рокфеллеру, тем более твои, да, в принципе, вот поэтому ты ему продался. Но нет, не за это, а за то, что у него оказалось слишком много татуировок на руках. У него забито вот около кисти, да, на руке есть татуировки, на левой, и на правой тоже много очень всяких разных рисунков. Можете сейчас зайти к нам как раз на трансляцию и посмотреть, как выглядит этот человек, достаточно молодой человек, с татуировками. И начали писать, да хоть бы ты на это не афишировал, куда смотрит губернатор, а за какие такие заслуги, интересно, татуированных людей в министры берут, ни стыда, ни совести. Начали писать люди ему в инстаграме. Целый скандал. Есть еще одна фотография, вот сейчас прям и та, и другая, да, вот фотография в татуировках была, вот теперь фотография, как человек выглядит, когда у него руки закрыты. Ну, обычный такой современный, молодой, я не знаю, лет 35-40, мужчина в модном блейзере, на футболочку, достаточно на фоне там картины, все в порядке. Ну, вот когда прививается, фу, какая гадость, весь татуировка, да как так можно, губернатор что, слепой, как можно было брать? И я хочу с вами обсудить такую вещь. Здесь же речь идет о том, как мы воспринимаем министров, политиков, чиновников, какими они должны быть в нашем понимании. То есть вот в чьем-то понимании у министра не должно быть татуировок. Это уже недостойно такого высокого чина, как министр культуры. Тем более, это культура же, понимаете, а он в татуировках. Ну как так можно? Вот как вам кажется, давайте попробуем нащупать, каким должен быть идеальный министр. Можно министр культуры, может быть, там министр, министры же разные бывают, да, может быть, для разных министров разные параметры. Ну, я думаю, что есть какие-то, в принципе, и общие параметры для каждого из министров. Давайте щупать, давайте искать, каким для вас видится идеальный министр чего угодно. 7373-94-8, это прямой эфир, звонки. Телеграм, говорит МСК-бот, смс-сообщение 925-48-94-8. И в Ютьюбе тоже есть чат, куда можете писать. Делайте это, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер, слушаю вас.
Да, здравствуйте, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте,
Лимузин. Ничего не вижу в современном мире плохого в татуировках. Когда-то, конечно, это была какая-то там уголовная тема, скорее всего, и если у этого человека, который находится на какой-то официальной должности, какие-то уголовные татуировки, там, звезды его ростки, ну, наверное, надо задуматься. А если у него какие-то байкерские татуировки, рок-н-ролльные там или еще какие угодно, ну, возможно, он по молодости это сделал, а возможно, и в зрелом возрасте. Вот, поэтому, друзья мои, это не может являться, на мой взгляд, каким-то решающим фактором. Тут проявляться должны какие-то такие деловые качества человека. А татуированный он, не татуированный, какая разница?
То есть, ну, я знаю... ну у вас есть татуировка, правильно?
У меня, да, есть.
Ну, поэтому вы так к этому и относитесь, потому что сами...
Ну, она у меня появилась не так давно, скажем, прямо. Это я не по молодости сделал, я это сделал в осознанном возрасте, просто мне захотелось там отразить некую, так сказать, историю, и вот она и есть, собственно. Но я сделал ее сзади на спине, потому чтобы, ну, ее просто не видеть, чтобы она не надоедала, собственно.
А, вот так вот. Интересно, да. Кстати. Интересный подход. Спасибо, Лимузин. Я сразу себе представил воровские звезды у какого-нибудь министра финансов. И знаете, вдруг телефон, звонок. У него вот какая доля воровская. Вся жизнь отдана тюрьме решетки. Он такой, раз, извините, заместитель звонит, извините. Раз, да. Алло, брат, здорово. Вот это, конечно, тяжело вяжется с образом министра. Соглашусь. Но вот, на самом деле, туда же, к тому, что говорил сейчас Лимузин, человеку, у которого номер заканчивается на прекрасную, значит, на 300, пишет, воспринимаем как уголовников. Таких людей с татуировками. Видите, до сих пор такое, на самом деле, отношение к людям есть. Но я очень хорошо помню, как в свое время, значит, с другом метро Барселона. Едем, и он, значит, показывает мне на забитую, значит, девушку, достаточно молодую, и говорит, фу, какая гадость, какая мерзость. Какие они в этой Европе, все развращенные этими татуировками. Ну, просто смотреть невозможно. А я на нее смотрю и думаю, главное, точно так же. Вот у меня просто наши мысли сошлись. Это был 2013 год. А сейчас как-то, наверное, поспокойнее к этому отношусь. Ну, мне все равно, знаете, абсолютно. И вот кто-то говорит, что хоть даже лицо пускай забьет, главное, чтобы работал хорошо. Вот на лице к татуировкам отношусь спорно. Многие, когда делали татуировки на лице, помните, был такой рэпер Фейс его назвали. У него была песня очень хорошая, гастрономическая, называлась «Бургер». И вот он, значит, в этой песне, во всех других, вот у него на лице были татуировки. Он признавался, что он их сделал для того, чтобы его никогда не взяли на нормальную работу в офис. Он таким образом отрезал себе просто эту возможность специально, потому что не дай бог когда-нибудь, чтобы жизнь повернула вот на эту дорожку. Поэтому на лице, мне кажется, это перебор, особенно для министра. А все остальное, ну, пускай будут с татуировками, почему нет? К татуировкам отношусь отрицательно. Они мне напоминают племя из Африки для того, чтобы отличаться от другого племени, пишет Андрей. Вот, пожалуйста. Ну, может быть, человек в Африке побывал. Хотя, знаете, знатоки говорят, что у него татуировки-то на иврите. А значит, это антисемитизм, правильно? Так, и вот мне сейчас даже есть на левой руке министра культуры есть татуировка на иврите. А, это женское имя. Лея. Так это, скорее всего, либо жена, либо дочь. Понимаете? А, либо принцесса. Да? Тоже Лея. Поэтому, может быть, это Хан Соло, откуда мы знаем. 7373-94-8. Здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер. К татуировкам отношусь вполне приемлемо. Ну, главное, чтобы не на лице. На лице, да, вот это уже довольно странный человек должен быть, чтобы на лице себе сделать. А так сейчас вон дети. У них, конечно, они смываются, но вон даже дети практикуют, и родители как бы многие разрешают, как шуточка такая, да? Детеныш взял татуировочку себе, наклеил какую-нибудь там, типа, ну, погоди, да? Да нормально все это. И главное, чтобы человек был хороший. Я так понимаю.
Ну, а у вас есть дети?
У меня, конечно.
Клеите татуировки?
Внуку, да, вот наклеили недавно. Я так посмотрел, так косо, думаю, ну, ладно, чё ж. Он вроде доволен, внук.
А что за татуировка?
Ну, там типа из мультика какая-нибудь. Да, конечно, купола, да. Из мультика, конечно. Что-нибудь такое детское, естественно, да.
Ну, понятно. Ну, у меня тоже в свое время такое было. Спасибо. Тоже какие-то такие переводные вот эти татуировки были. Знаете, а мне иногда вылезает в социальных сетях реклама татуировок. Вот как это называется такая, одной левой сделанная татуировка, вот, несерьезная. Обычно делается по пьяни, где-нибудь в подъезде или в Партак. Партак, вот. Вот в таком стиле, знаете, вот какая-то кривая надпись убогим шрифтом, например, там что-нибудь написано. Пускай Жора, например, да, на костяшках. Как вариант. И вот это тоже переводная история. То есть вот такие вот прям очень плохого качества татуировки можно себе и на лицо прилепить, еще куда-нибудь на тусовочку пойти, за своего сойти, а потом, в принципе, смоется там через недельку. Татуировки были еще до нашей эры, пишет Спира. Это правда. Забитый полностью человек с отклонениями напоминает папуасов-людоедов. Единичные татуировки. Это нормально, пишет Валерий. То есть нужно, чтобы было без перебора. Ну вот фотографию сейчас еще раз выместим в нашей трансляции на YouTube. Я напоминаю, что здесь речь идет о министре культуры. То есть людей возмутило не то, что он забитый, а то, что забитый человек является министром культуры. Вот эти вот понятия у них как-то друг с другом не пересекаются. То, что он работает хорошо или плохо он работает, это уже второстепенная история оказалась. Я ничего не знаю про то, какой он министр, но зато теперь знаю, что у него на иврите имя женское набито на руке. 7373948, слушаю вас.
Добрый вечер, Георгий, Алексей, Москва. Георгий, ну, к тату отношусь положительно, только единственное, нужно знать, куда бить, да, и, соответственно, фигура. Вот это большое значение имеет. Глупо смотрится, если... Ну, что у парней, что у девок, если нет фигуры, это на руках, ну, знаете, да, там орнамент какой. Mm-hmm. Накачанный торс нормальный, да, это, то есть одна и та же татуировка может, да, смотреться на одном теле красиво, а на другом теле просто отталкиваешься.
Ну, то есть вы к этому относитесь как к такому пожизненному аксессуару?
Ну, вот я там написал, да, вам, мне очень нравится, когда у девушек на правильных местах и не перебарщивай, да, из хорошей фигуры, блин, и почему нет, очень красиво.
Ну, хорошо, как вариант. Мы, правда, не знаем, что у товарища на правильных местах. Может быть, то что-то ездит, да, какие-нибудь татуировки. Туда вакцину не колят. Туда колят, наверное, что-то другое, а может, какую-нибудь другую вакцину. Д пишет вариант, например, для своей татуировки. Падлой буду, деду не забуду. А может быть, это как раз для ребенка переводнушка такая. Ну, всякое бывает, знаете, в жвачках что только не положит. Младшему на 2 недели сделали временную черепашку-ниндзя. Попросил, самому не нравится, пишет Нилс Майкл. Так, что есть еще? Люди с татушками невысокого ума, пишет Андрей. Все-таки достаточно распространенное мнение, что татуировки, ну, у людей ассоциируются с чем-то глупым, отталкивающим. И, ну, а если ты глупый и отталкивающий, наверное, тебе не место в министерстве, да? В принципе, логика здесь понятная. В старости будет выглядеть отстойно, посмотрите на Ози. В старости вообще, знаете, скорее всего, будете выглядеть отстойно. То есть у вас мало шансов выглядеть в старости вот прям прекрасно. Назовите мне нескольких человек, которые выглядят там... 10 человек назовете, которые в старости выглядят прекрасно. Даже 10 не наберем. Поэтому спокойнее относитесь к этому. Путин мне написали. Ну, во-первых, мы же про старость говорим. Не про зрелость, про старость. А во-вторых, к Владимиру Владимировичу ноль претензий. Ну, и у Владимира Владимировича, по-моему, нет татуировок никаких. Да, я не... Кстати, вот у президента... А у президента Байдена, интересно, есть татуировка? Не забуду. Ой, забыл. Не заснул, соснул. Что-нибудь такое должно быть у президента Байдена. Если у министра написано имя, то можно понять, не шутка. Но у него не только имя. да, надо быть все-таки честным, у него и имя есть, и какие-то очень странные рисунки, тут не разобрать, выглядит все как какая-то карта, там надписи, изображения, рисунки, то есть у него много достаточно татуировок, я думаю, они все с каким-то смыслом, возможно, даже высокохудожественным. Напоминаю, что мы говорим о том, каким должен быть министр. В нашем понимании, министр, чиновник, человек, который там управляет нашим государством в той или иной степени. А как образ этого человека, какие параметры, по которым он должен подходить. Вот, например, татуировки. Можно или нельзя? А, помните, была история с министром культуры, да, когда не понравилась кому-то футболка министра культуры, на уже министра культуры федерального, да, когда футболка ее не понравилась на первых порах там кому-то. Сказали, тоже министр культуры, да как так можно? Там матерное слово было, да что же вы вообще творите? Это же культура. Культура. Это же культура. Мне, знаете, иногда кажется, что вот из-за такого отношения к культуре, вот что ты не можешь произнести слово «культура» без вот этого придыхания, именно поэтому иногда культура. Вот, такое это отношение. Культура. Ну, вот посмотрите на эту культуру. В театрах что происходит. Вот поэтому и культура. Потому что слишком с придыханием к этому относимся. Слишком на серьезных щах, как принято сейчас говорить. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, я как бы к этим, как выражаюсь жаргоном, к расписным отношусь очень отрицательно. Я считаю, это как-то антисанитария. И если я, допустим, в ресторане или где увижу официант расписные руки, я не буду у него обслуживаться, я пересяду или уйду с
потом. А почему это антисанитария?
Я просто брезгу. Мне кажется, это как грязь. Угу. Особенно бестолковая. Вот смотришь сейчас на футболистов, вот, вы же за ним, ну, как бы любитель. Посмотрите, как раньше играли в футболисты, красота была, белые руки. И сейчас посмотрите, ну, это ужас.
Ну, знаете, ну, нет, сейчас, конечно, я соглашусь, наверное, больше забитых футболистов, но раньше тоже бывало.
Ну, была редкость. Ну, неужели у Яшина были наколки, на руках было видно за это? Или Хомич, или, ну, да много ли... звезд таких, у Пеле, неужели у Гаринчо, ни у кого не было, которые звезды.
Ну, Марадоны были.
Ну, Марадона не Пеле, не Гаринчо.
Так, вот знаете, надо остановиться, пока остановка не стала последней, называется, потому что это разговор на несколько часов сейчас, Марадона не Пеле. Так, стоп. Диего Армандо, великий, величайший всех величайших. Да, земля пухом. Если на плече наколото что-то, можно ли туда делать прививки? Спрашивает Саша Новиков. Ну, во-первых, судя по всему, можно. А во-вторых, почему нет? Ну, есть у него там какой-то рисунок. Ну и что? Делают спокойно прививки. Да все что угодно можно с этим делать. Федя Смолов весь забит, пишет Валерий. Да, кстати, вот он прям нещадно. С ног до головы. Но он и в министры не идет. Он как пока больше вот футбол, уличные гонки, что-нибудь такое. Ну, министр пока не его история. Мне сделали, Сергей Истра пишет. Видимо, у человека есть татуировка, как раз вот ему сделали прививку. Ну, это вообще понятно. Это не вопрос, он не стоит на повестке дня. Можно. Всем можно практически. Прививка точно не является медотводом. Ой, это татуировка медотводом от прививки не является. Не все, что угодно, донором с татухами уже не станешь. Вот это да, это правда. Вроде как была, по крайней мере, раньше. Я не знаю, сейчас... донором органов? А крови? А крови можно?
Насчет крови, да, всем привет. Насчет крови надо уточнять, а донором органов, мы тут уже за эфиром обсудили этот вопрос, есть же такая галочка, что я даю согласие на использование моих органов в случае моей смерти.
Да.
Ну, каких-нибудь редких, вроде сердца, которые просто так...
Это не в переписи галочка, нет?
Надо проверить, надо внимательно проверить.
Это, знаешь, это пользовательское соглашение, программу устанавливаешь.
Ну, конечно, iPhone покупаешь, и я разрешаю компании Apple использовать мои органы. Но если есть татуировки, они непригодны.
Вот, а про кровь надо проверить, действительно. Про кровь не знаем, да, но с органами такая история работает. Как художник могу сказать, качество татуировок на ужасном уровне находится, пишет Андрей. Самый главный у нас антитатуировщик в наших чатах. Значит, давайте залезу на YouTube. Чат, видите, коллеги обсуждают параллельный эфир, вы тоже можете это делать друг с другом параллельно, например, в нашем чате на YouTube. И подписывайтесь обязательно. У Георгия чистое тело, чистая душа, и чистая совесть, пишет Швондерес. Вот, вы даже не представляете, насколько вы попали в 10 в каждом из пунктов. Чистое тело, ну, по крайней мере, было, когда выходил сегодня из душа, да, сейчас уже не факт. Чистая душа? Абсолютно. Чистая совесть? Конечно же. Ты думаешь про тебя? Нет, не про тебя. Второй Георгий думает, что про него. Нет, ну, ты себя видел? Да там же, там ты сразу по первому пункту не прошел. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло, Георгий, добрый вечер, я прошу извинения. Немножко
дозвонились, дозвонились.
Да, деревенский парень. Ребят, всем доброго вечера. Это, Георгий, я вот сейчас вот так подумал, тут лимузин в чате писал. Звонил. Мне кажется, там Фомина у него на спине выбита, полную спину.
Нет, у него на руке. Что-то есть.
Нет, у лимузина я имею в виду.
А, у лимузина Фомина. А, понятно, понятно. А знаете, а у Ростислава Волгина, а у Владимира Ленин. Да. А у вас хороший, вкусный деревенский шашлык, да? Застолье, что-нибудь такое.
Нету, Георгий, не поверите, ни одной наколки нет, вот вообще ни одной.
А как относитесь к людям с татуировками, которые вот на высоких должностях сидят?
Абсолютно положительно, не вижу здесь ничего плохого. Самое главное, чтобы не было на руках перстней, да, допустим, вот наколы. А то, что под костюмом, и еще самое важное, чтобы мозги не были забиты.
Ну, это да. Но...
Вот это самое главное. А так, по барабану, его тело, что хочет, то и делает. Если он, ну, я говорю, вот если не видно мне их, да, допустим, ну, разделся, там вот прививку сделал, да и бог с ним, его дело. Отношусь ровно. У меня у отца были очень много, хотя он не сидел, ничего. На правой груди у него был Ленин, на левой был Сталин. А он играл в футбол, ну, гонял здорово, тоже играл. Вот. А на коленях у него был вратарь, из девятки тащит мяч. Представляете?
Да.
Красота была неописуемая.
Ленин слева... Сталин справа. Вопрос справа, только, где разместился Карл Маркс?
Вот он, я появился, болтаю много.
Спасибо, спасибо, деревенский парень. Спасибо. А я, знаете, сейчас попрошу режиссера трансляции найти фотографию Даниэля де Росси. Это, фотографию татуировки Даниэля де Росси. Это моя любимая татуировка вообще из всех, какие вообще существуют, в принципе, и когда-либо существовали в мире. Даниэль де Росси, полузащитник, бывший уже полузащитник футбольного клуба «Рома», итальянский футболист, достаточно жесткий итальянский футболист, такой, знаете, цепной пес середины поля. И вот у него татуировка была вот как раз, как надо, вот как деревенский парень сказал, у его отца была татуировка с вратарем, который тащит мяч. Вот здесь схожая история у Даниэля де Росси. Но, если мы вернемся к министрам, вот честно говоря, признаюсь вам, да, как только я вижу человека с татуировками, который пытается, знаете, вот, ну, предположим, он что-нибудь серьезное говорит. Это серьезный человек. Профессор, политолог, я не знаю, политик, экономист какой-нибудь, ученый и так далее. Вот что-то очень серьезный такой дядька или женщина. И вдруг в какой-то момент ты видишь, что у него есть татуировка, ты на долю секунды начинаешь к нему относиться чуть-чуть по-другому. Это не отвращение, это скорее, что... А он, оказывается, не так прост, как кажется. Знаете, такое бунтарское что-то. Ты вдруг проглядывается в этом человеке. Вот эта татуировка, подключаясь к нашей YouTube-трансляции. Это такой желтый треугольник, как знак автомобильный, да, что аккуратней. И там изображено два футболиста, и один из которых жестко подкатывается прямо в ногу второму. То есть осторожно, жесткие подкаты. Вот эта вот татуировка у Даниэля де Росси просто по мне так гениальная абсолютно. Но бывают очень красивые. Кстати, например, вот если мы возвращаемся к футболистам, как к современным татуировочным холстам, да, потому что вот у многих футболистов бывают очень хорошие, дорогие татуировки, они дают за них десятки тысяч долларов. Вот у Лионеля Месси, у человека, который, кстати, тоже про такое, знаете, бунтарство, всегда был пай-мальчик, тихоня и так далее, не был ни на одной татуировке, и вдруг в какой-то сезон забился с головы до ног у него сразу. Там и рукав на одной руке, нога вся полностью какая-то забита, вторая. У него там и имена детей, и имя жены, вот это все стандартные вещи, но у него там есть и Иисус Христос, Христос, да, значит, религия, да, и сразу же, вот тоже фотография сейчас есть у нас в нашей трансляции, это правая рука, сразу под Иисусом у него идут витражи Саграда Фамилии, самого известного храма Барселоны, соответственно, он таким образом увековечил вот футбольный клуб и город, который дал ему, на самом деле, все, что у него есть в жизни. Все-таки бывают примеры красивых татуировок, кстати, на ноге, на его левой, у него раньше было все немножечко поярче, но потом он все в черное в какое-то забил, там руки его, его сына. Такое, честно, вот умиление, наверное, вызывает. Желание повторить нет, но умиление, почему нет, да, бывает. Ждем Лионеля Месси в качестве следующего министра Нижегородской области. Посмотрим, как он справится с этой должностью. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 2 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, продолжаем с вами обсуждать всякие разные новости, которые сегодняшнего дня, вчерашнего дня, может быть, завтрашнего дня, ну, может быть, в будущее посмотрим, да, еще же не вечер, могут всякие способности у нас проснуться. Напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на YouTube, канал «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат, очень там интересный, самобытный чат, вы можете там переписываться друг с другом, я тоже читаю этот чат, зачитываю оттуда сообщения, точно так же, как из, например, смс-портала 925-48-94-8, из телеграма «Говорит Москобот», и можете звонить сюда в эфир 7373-94-8, код 495, и пообщаться. Вот читаю, значит, про татуировки, да, про предыдущую тему. Михаил Мишустин, у нас там есть такой персонаж в чате, не настоящий Михаил Мишустин, но выглядит, пишет как настоящий, он пишет: идеальный министр — это премьер-министр. Это просто великолепно, я считаю. Михаил Мишустин, вы, конечно, крутой, ничего не могу сказать. Значит, обсуждают тут татуировки лимузина, обсуждают меня, обсуждают Гудошникова. Говорят, что Гудошников красивый, вот видите, про Лёшу тут вспомнили. И про его красоту. Тело — это божественный дар, татуировки на теле — это все равно, что что-то накорябать на статую Аполлона, пишет Михаил Мишустин. Ну, может быть. У всех разные, видите, к этому отношения. Всем привет, про тату на лице. А это говорил Моргенштерн, пишет хороший парень. А, ну вот видите, значит, я перепутал Моргенштерна и Фейса. Про то, что татуировки на лице не дадут в дальнейшем ему работать на какой-то обычной заурядной работе. Так, этот министр не вакцину рекламировал, а хвастался своим иконостасом, пишет «Вакуумный акустик». Честно, да. Есть такое ощущение, знаете, ну, человек, когда делает татуировки, вот это все, то, что я это сделаю для себя, знаете, это вот все для меня, мое тело, мое дело для себя захотел сделать, это же все вранье, да, никто не для себя это не делает, все хотят похвастаться обязательно, какие у них есть татуировки, поэтому, честно говоря, вот он так, там фотография, да, сейчас покажем, он так держит майку на этой фотографии, специально показывая как раз ту часть, которая могла быть вне кадра, если бы он эту майку просто бы закатал как-нибудь рукав, да, и все. Вот ту самую надпись на иврите, где написано имя либо жены, либо дочери, либо там еще кого-то, ну, женское имя, там, Лея. Ну, это прям вот хвастовство в чистом виде. Тут поэтому согласен. Как вам в тумане? Наверное, печально и ничего не видно, пишет Булат Усманов. Про это вы можете послушать у нас в первой части программы. Кровь тоже нельзя, у Роналду ни одной татуировки. По этой причине, пишет Павел. Слышал я такую историю, что Криштиану Роналду, да, действительно там не делает все татуировки, чтобы кровь сдавать. Все это выглядит как немножечко такой пиар-ход, чтобы показать, какой Криштиану Роналду прекрасный. Но, может быть, он действительно прекрасный, сдает кровь и так далее. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать, пишет Д, отсылаясь, во-первых, к великому мыслителю и реально великому боксеру, и к моей фразе про будущее. Ну, давайте так, давайте дальше пойдем. Есть у нас несколько тем. Все они, я вам честно скажу, я еще раз говорю, сейчас у нас все про коронавирус и про туман. И про туман уже становится неактуальным потихонечку, а про коронавирус все еще продолжает быть актуально, но так как мы вчера потратили на это полтора часа, я не очень хочу, честно вам скажу, вот прямо сейчас снова ударяться в этот коронавирус, но новость не совсем про это, но по касательной тему коронавирус все равно затрагивает. Российским вузам разрешили проводить сессии дистанционно. В Миноборнауке разрешили вузам проводить промежуточную аттестацию студентам в дистанционном формате. С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. Это, кстати, к слову о том, что есть вероятность, что продлят, да, вот это вот наши выходные дни, вот вузы уже потихонечку приготовили к тому, что придется еще на дистанционке немножечко посидеть. И здесь я хочу обращаться к людям, которые получали образование когда-либо. Высшее, среднее, специальное, там просто школу, может быть, окончили. К людям, которые сейчас, возможно, учатся. Очень хочется послушать таких людей, которые сейчас учатся и попали вот под этот каток дистанционки. Может быть, родителей таких детей, да, которые попали под этот каток дистанционки. Как вам кажется, уровень образования, он остается на прежнем уровне? Вот это я сейчас хорошо выдал. Вот это сейчас было профессионально. Уровень остается на прежнем уровне. А уровень образования остается прежним, с учетом всех вот этих технологий, или нет? Или все-таки дистанционка – это враг, зло, и, ну, к сожалению, сейчас никуда от этого зла не деться, но, тем не менее, это зло, и поэтому у нас ждет целое поколение людей, например, как-то образованных не очень, с хромым образованием. СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, пишите в чат, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Сразу вспоминаю недавнюю историю про то, как исключили сначала из школы телевидения Останкино, по-моему, да, нескольких студентов за то, что они лайкнули где-то в Инстаграме пост, в котором было написано, что, ну, там, за что мы платим. Мы заплатили деньги, а вы нас не учите за наши собственные деньги. Почему так? Либо деньги возвращаете, либо давайте нам нормальное обучение, образование. Мы платили немножечко за другое, и там вот тогда был скандал. Когда это? На прошлой неделе было, по-моему. Разразился скандал, что этих девочек, там, по-моему, только девочки были, исключили в итоге из школы Останкино телевидения. Потом вроде как и назад дали. Но, тем не менее, это говорит о том, что кипит, понимаете, народ, немножечко начинает закипать, всем это начинает надоедать, хотя многие как будто бы и привыкли уже к тому, что дистанционка, в принципе, существует. Я знаю, что, например, вот там моя мама, когда моего младшего брата переводит на дистанционный формат, она немножечко к этому с грустью, об этом с грустью говорит, потому что это вот, ну, не то. Она убеждена, что это не то, что нормальное образование таким образом получить нельзя. А брат мой, который сейчас в каком он, в четвертом классе получается, он к этому относится уже как к данности. Он по-другому, считайте, практически и не учился. Отсюда вытекает еще одна интересная история, что, например, родительские, вот мы уже говорили сегодня про родительские чаты, родительские собрания, как вот эта история называется, где всегда есть один родитель, самый главный, родительский комитет. Вот, слово-то какое интересное. Я, кстати, раньше не задумывался, что комитет аж целый. Вот родительский комитет современных детей в школе, там никто друг друга не знает, там родители друг с другом не знакомы, они видели только номера телефонов из чата в WhatsApp, и все. А лично, даже вот так вот, глаза в глаза, то есть они не могут решать какие-то проблемы, которые часто возникают, встают перед родителями в родительских комитетах. Они не могут там нормально деньги собрать на новые шторы, или на что сейчас собирают деньги в школах, я не знаю. Но просто ничего не работает, потому что личных контактов больше нет. Уровень сильно упал после ЕГЭ, абстрактное мышление ушло в прошлое, пишет под кофе. Но это немножечко другое. ЕГЭ и дистанционное образование, они, наверное, друг одно за другое потянет рано или поздно. Но мы сейчас все-таки говорим вот именно про то, можно ли получить хорошее образование в дистанционном режиме. Судя по тому, как учат в школе, лучше учиться на дому самим. Учителей замучили бумажками и отчетами, детям некогда уделять время, пишет Мила Семенова. А что за бумажки такие и отчеты, которыми замучили учителей? Их сильно больше стало, больше, чем раньше было? Все время учителя что-то там заполняли. Мне кажется, просто теперь они это делают через компьютер или планшет, а раньше от руки заполняли. Там всякие журналы, проверяли работы. С другой стороны, ну, кто на что учился, вы хотели быть учителем, пожалуйста. Это в том числе часть вашей работы. У вас с братом разница в возрасте четверть века, пишет Строгинский. Нет, у меня с братом разница сколько? 15 лет? 15 лет с младшим. С младшим братом. 15 или чуть? Ну, неважно. Ну да, примерно так. Примерно 15 лет. А с еще одним, а у еще одного сегодня день рождения. Я его поздравляю с этим. Я не думаю, что он слушает, но, тем не менее, поздравлю своего брата с днем рождения. А какое образование можно получить в Останкинской школе? Только корочку, пишет стратегический инвестор. А это неважно. Мы сейчас говорим не только про школу телевидения конкретную в Останкине. Мы говорим, в принципе, про все, что угодно. Университеты и большие университеты тоже перешли на дистанционный формат. Ну, как раз второй мой брат, он в университете. Они тоже весь прошлый год и сейчас тоже учатся на дистанционке. Я как домой не позвоню, мне кто-нибудь из родителей говорит, а вот сейчас там у Германа пара. Я говорю, ну, отлично. Ну, сейчас она у нее закончится, я его позову. Я говорю, что он дома, что ли? То есть для меня слово «пара», оно ассоциируется с тем, что мой брат в университете. А он ни в каком не в университете, он сидит просто в соседней комнате. Так, у меня, у мамы тоже сегодня день рождения. Ну, вот мы и докатились до того, что у нас день рождения. Теперь рубрика «Дни рождения» на радиостанции «Говорит Москва». При очной форме хоть какие-то шансы вбить знания есть, а при дистанте все зависит от ученика и смотрящих за ним. Наверное, не знаю, но понимаете, мы что упускаем каждый раз, когда говорим о дистанционном образовании? Мы упускаем то, что люди, которые сейчас получают это образование, в большей степени школьники, наверное, в меньшей степени студенты, но они тоже, они просто люди другого поколения, они привыкли всю информацию брать с экранов, телефонов и компьютеров. И для них, на самом деле, никакого разрыва шаблона не происходит. Разрыв шаблона у нас, у людей, которые всю жизнь очно там проучились, ходили на уроки, на лекции, на семинары и так далее. Вот это да. Для нас это выглядит все очень странно, особенно как единственный возможный вариант. А для них это нормально. Вот только не всем профессиям можно научить дистанционно. Я думаю, что каким-то-то можно. Но, например, как ты можешь обучить врача через интернет? Никак. Как можно обучить, я не знаю, кинооператора через интернет? Тоже никак. Но вот какие-то такие бывают вещи. Я думаю, при этом каждый на самом деле, в каждой профессии скажет, что у нас тоже есть такие вещи, которые можно только тет-а-тет, только лично, и никак через интернет. Роман Маркин пишет, дистанционка – это тупик, нет вербального общения. У нас, получается, убрали целую функцию образовательную у школ, например. Мы всегда же говорили, что школа, в первую очередь, это даже не столько про знания, сколько про способность общаться, способность существовать, коммуницировать, жить в мире с другими людьми. Получается, что вот эту функцию мы сейчас у школ отбираем по независящим от нас причинам. Но тем не менее. Учился на вечернем вузе, это вам не дистант, и нормально выучился. Написал 6 дипломов для одногруппников и стал инженером. Но вечернее это же другое, это монтёр Мечников пишет. Вечернее это самый обычный университет, такие же пары, только вечером. А вот заочка чем-то похожа. Ну, получается, здесь мы возвращаемся к ситуации в Останкине. Люди заплатили деньги, ну, там, образно, да, я не знаю конкретно детали про вот эту школу в Останкине, но плюс-минус оно то же самое. Люди платят деньги за одно, а получают другое. Ни для кого же не секрет, что заочка стоит сильно дешевле, чем обычное очное образование. То есть там, ну я вот помню расценки в своем университете, например, заочка стоила 1050 в год, а обычное классическое образование 200. Это было давно. Сейчас, я думаю, где-то 150 и 400, наверное, так выглядят расценки на данный момент, но все равно сильно дешевле. Поэтому есть вопросики. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373. 94-8, код 495. Также у нас идет прямой эфир у нас на Ютьюбе. Канал «Говорит Москва». Заходим. Программа «Отбой». Ставим лайки, дизлайки. Подписываемся обязательно на канал. И пишите туда в чат. У нас там очень интересный чат, где вы можете друг с другом попереписываться. Ну и я тоже читаю этот чат, зачитываю оттуда ваши сообщения. Ну вот давайте этим и займусь. Дистант зло. Учусь на художественной обработке металлов в Строгановке. Не хватает мастерских и практики. Вот это туда же, к врачам. Пишет Павел Павел. Как можно на удаленке научить обрабатывать металл? Никак. Я, знаете, в свое время снимал один сюжет в московском, как это, колледже, да, сейчас принято называть, колледже, как раз где учат на такие вещи, как там, строгать что-то. А, нет, вру. Это был колледж, где учили на реставраторов. Реставраторов по дереву. Поэтому у меня строгать-то в голове выскочило. То есть там реставрировали какие-то старые иконы, еще какую-то резку по дереву. Люди действительно ювелирной работой занимались. Я удовольствие сплошное получил, когда все это снимал. Мебель антикварную они там восстанавливали. И вот я думаю, а как? Это просто невозможно. Там был волшебный преподаватель, у которого я брал интервью. И 95% всего того, что там вообще, в принципе, всех тех знаний, которые там давали, это вот в тот момент, когда подходит этот преподаватель сзади, берет тебя за руку и показывает, как тебе руку надо поставить, как тебе надо там все это отстрогать в правильном месте, в правильном темпе, правильно нажать инструментом в нужную точку и так далее. Даже это на словах невозможно показать. Абсолютно. И получается, что мы сейчас, понятно, по-другому, наверное, нельзя, но мы рискуем получить целое поколение людей, которые не владеют теми или иными профессиями. Звучит как-то страшно и грустно. Так, что есть еще у нас? Так это я уже видел. Вот художественный вуз, учимся рисовать и писать дома по фотографиям. Нужна реальная натура и постановка, качество проседает. Это вот тоже Павел Павел про учусь на художественную обработку металла. Для менеджеров и журналистов можно дистанционно учить, а слесаря, сборщика или токаря никак нельзя, пишет Булат. Наверное. Хотя, если честно, я думаю, что журналиста можно вообще выучить на журналиста только в редакции. А вот любое образование журналистское, это даже не половина, 10%, без которых очень многие известные журналисты обходятся вполне спокойно. Поэтому только редакция и никак больше. Но здесь я, ну, все-таки по смыслу, да, по смыслу, я согласен. 7373948, слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый, добрый, вы в эфире.
Да, меня Павел зовут. Про удаленку.
Да, да, про нее сам.
Следующая история. Многодетная семья, трое детей. Младший учится в пятом. Старшая сдавала удаленный экзамен в институт. Средняя все лето готовилась к новому школе по экологии поступать. Не поступать, а сдавать... Олимпиады.
Да.
Вот. Ну вот из всех трех, могу сказать, самые проблемные, это, конечно, ребенок младший, потому что его постоянно приходится сажать, его нужно направлять, вовремя включать и контролировать, чтобы он не подал всем информацию о том, что у меня просто не было интернета и все у меня хорошо. Что касательно старших, то, собственно говоря, у них проблем меньше. Во-первых, есть действительно специальности, на которых много знаний дается именно в формате видео и, ну, как бы общения такого, ну, собственно говоря, информации, да, то есть по экологии, по биологии там. Здесь несколько проще. ну, может быть, не проще с сдачей всяких, ну, то есть, действительно, практических работ, угу. но в целом нормально. А поступление в ВУЗ нас, в принципе, спасло дистанционная сдача экзаменов, потому что во всех остальных очных уровень оценок по экзаменам был хуже. А именно при удаленной сдаче экзаменов возможность у ребенка сконцентрироваться в домашних условиях, ну, правда, это архитектура, тоже рисунок, но готовились мы очно. Сдача была именно удаленная, и, в общем, это сработало в плюс.
Ну, то есть, грубо говоря, ребенок был спокойней?
Да, не да. нервничал. Когда он приходил в чужую аудиторию, да. чужие преподаватели, другая атмосфера, дети мешают, ну и так далее. Но в целом оценки были хуже. Мы сдавали в несколько вузов, и, в общем, результат вот именно удаленной сдачи был... Ну, это, наверное, тоже, ну, специфика ребенка конкретно, он, конечно,
ну,
но
да,
в целом.
Наверное.
Дача в домашней атмосфере при нормальной предварительной подготовке, она, ну, вот, сыграла хорошую нам. А так, в целом, в общем, ну, на троих надо 3 компьютера дома. Ну, и нормальный интернет пришлось проводить, потому что, ну, в общем, все это на даче, удаленно, ну, и так далее. Ну, одному из родителей приходится не работать.
А, вот так
вот? Потому что иначе это все... Ну, а как же? Ну,
следить младший, за детьми?
Собственно говоря, ну, как бы, если над ним не стоять, то он будет сидеть
да.
на что-то играть.
Получается, и... один из взрослых взял на себя функцию учителей, грубо говоря, правильно? Вот это вот.
Да, ну и вообще формат вот именно настройки детей, ну, и на общение, и вот социализацию, если бы других каких-то... занятий не было, которых, ну, в удаленном формате, там, танцы, ну, что-то еще, там, те же общения с преподавателями по рисованию, ну, то есть, ну, собственно говоря, когда дети хоть куда-то выходят наружу, ну, это, конечно, без этого было бы вообще сыровое.
Ну, да, понятно, это такое прям самое-самое, что только может быть сейчас прекрасное. Вот эксперт по удаленке буквально сейчас будет у нас в эфире. Добрый вечер, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Романович. Значит, у нас получилось так. Вот в этом году у нас внук поступил в университет, но он поступил на гуманитарный факультет.
Да.
Вообще без проблем.
Угу.
А в прошлом году ребята, сыновья наших девочек горничных, Митя поступил на мехмат, а Петя поступил в Бауманку. Им да. было очень трудно. Но тогда Саша мог, муж мой мог помочь Пете, и Пете, и Мите. Но Мите вообще без проблем мехмат. А Пете могли помочь наши ребята старшие, они оба из Бауманки.
Угу.
И это как-то спасало. Позвонила и весной 20-го года, и осенью, вот прошлого года, да, 20-го тоже, очень много знакомых, у кого дети учатся в технических вузах, и просили Сашу помочь.
Ну, помочь, то есть разъяснить, да, какие-то
да,
моменты, которые
да,
не
да.
получается разъяснить преподавателю.
Да, в конце концов, ему ребята притащили какую-то доску, на которой можно было писать, по-моему, аэрографом.
Да.
Чтобы он писал формулы и все это разъяснял как мог. Обращались даже по поводу математической логики, хотя Сашка ей никогда не занимался. Но если сейчас малолеток отправят на дистанционное обучение, я вообще не знаю, что делать. Я помню, как у нас старший, ну, один из старшеньких в 20-м году, Ромка, ему тогда было 9 лет, он вообще ничего не делал. Третий класс, он вообще ничего не делал. Единственный раз я его застала, когда он сидел за компьютером и усиленно что-то учился. Я дверь приоткрыла, а там сидит старший наш правнук Юрка, и у него перед носом держит кулак. И Ромка учит.
Но одно радует, что вот у вас социальная функция, она не теряется, потому что у вас там просто все поколения друг с другом взаимодействуют. Такой социум в миниатюре.
Да.
В принципе, да.
Да. Вот. Правда, спасибо, вот есть технарей. Не было бы технарей, я вообще не знаю, что делать. Гуманитариям попроще.
Да, мне, знаете, кажется, что гуманитариям вообще в принципе попроще. Если так вот вдуматься, да, я как только вижу, что в технических вузах проходят, мне кажется, что гуманитариям вообще в принципе попроще.
Ну, ой, это как сказать, наши вон в технических вузах проще, чем с чем-то гуманитарным.
Ну вот тогда с технарями поговоришь, они как увидят какой-нибудь да. предмет и тоже говорят, господи, какой кошмар, дайте
когда
мне
они были помоложе,
мой сопромат, пожалуйста.
Дед как-то попросил их написать сочинение. Я уж не помню, на какую-то тему. Они сразу сочинение не писали. Писать же они вообще не умеют. Они такое понаписали. Господи. Какое там мясо жареное гаюжье? Там было такое?
Спасибо, Анна, спасибо. У меня есть тоже история про сочинение. В свое время мне... мама сказала, один раз мне сказал преподаватель один в университете, тоже я там какое-то сочинение писал, он говорит, ты же главный в журналисты идти не собираешься же, правильно? Ну и слава богу, ну и не собирайся, запомнил на всю жизнь. Вот ну не фартануло, Кирилл Львовна, что я могу сказать? В итоге я здесь. 19:30 в Москве, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 2 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Обсуждаем с вами сегодня всякие интересные новости, они скорее вот именно интересные, скорее интересные, чем прям какие-то суперважные, потому что у нас же выходные дни, правильно? В выходные дни обычно ничего прям очень важного не происходит, а если происходит, то это что-то грустное чаще всего. Поэтому ловим момент, на самом деле радуемся, поменьше новостей про ковид, побольше новостей чуть попроще. Наверное, вот так вот я выражусь. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Там надо подписаться, поставить лайк, дизлайк. Подписаться обязательно. Вот прям если вы прослушали сейчас, что я сказал, подписаться, и не подписались, то я еще раз вам говорю, надо подписаться. И писать туда можно в чат свои соображения по поводу нашей следующей темы. Я для начала прочитаю, что здесь есть еще по предыдущей. На дистанционном обучении руку на профессию не поставишь. Мы говорили про то, как отражается дистанционное обучение на... Как отразится? Как отражается, мы пока не знаем. Как это в будущем отразится на целых поколениях людей, которые получили образование, кто-то полностью, а кто-то частично вот на удаленке. Я в детстве на физкультуре играл в баскетбол и волейбол. На дистанционке как это делать? Ну, дома можно поиграть в волейбол, баскетбол до первого соседа сверху или снизу, который... Баскетбол это, наверное, снизу сосед, да? Волейбол, наверное, сосед сверху. Либо сосед, который припарковал машину под окном. Вот какой-то из этих, который придет вам и по башке надает. Так, что есть еще? Я лично могу и русский, и математику в первом классе, и далее свою дочь обучить, пишет Каражар. Мне кажется, что вам, что это важно, вы заблуждаетесь, что вы действительно можете и русский, и математику в первом классе. Я вот из тех, кто очень не любил, когда со мной начинали заниматься каким-либо предметом, либо отец, либо мать, потому что это прям испытание было практически всегда. Причем я даже не знаю, для кого больше, для них или для меня. Не очень я вот это любил. Я думаю, что многие дети со мной в этом смысле будут солидарны. Все-таки не зря существуют учителя, и едят они свой хлеб тоже не зря. Это существует такая профессия, очень важная профессия, и нельзя ее недооценивать. При очной форме хоть какие-то шансы вбить знания есть, а при дистанте все зависит от ученика и смотрящих за ним. А это сообщение, по-моему, вы уже писали мне, Дробек Сергеевич, я, по-моему, его уже читал. Давайте следующую тему. У нас по традиции последние полчаса, они немножечко такие в урезанном виде. Тема следующая. Тема, на самом деле, опять, как мне кажется, про шутки, про юмор и про его уместность, и про реакцию на юмор. Существует такая дизайн-студия, наверное, самая известная дизайн-студия в нашей стране, студия Артемия Лебедева. Много интересных проектов из этой студии мы видим вот каждый день буквально, да, там какие-нибудь знаки дорожные в центре Москвы, например, там маленькие, или карта метро, логотипы метро, логотип многих компаний, сделанные в студии, например, компания Яндекс, ну, такая знаковая контора и, в принципе, человек, да, который, чьим именем она названа, сам Артемий Лебедев, человек тоже достаточно заметный, экстравагантный, в чем-то скандальный, но видный так точно. С ним там можно по каким-то поводам соглашаться, по каким-то не можно не соглашаться, но он очень любит высказать свое мнение по практически любому поводу, тем более у него теперь есть целое шоу на YouTube, где он только этим и занимается, все новости комментирует, какие существуют, в принципе, на Земле. Собирает неплохие просмотры, значит, кому-то это интересно. Я тоже, честно вам скажу, смотрю периодически это шоу. Ну, ничего против Артемия Лебедева не имею, вот так скажу. Но, значит, в аккаунте его студии, студии Артемия Лебедева, появился пост на Хэллоуин, который оказался суперскандальным. Пост был подписан с Днем Всех Святых, и там несколько фотографий. Особо задело фотография, которая, сейчас я скажу даже под каким номером она шла. Раз, два, три, четыре, пять. Пятая фотография в этой инстаграм-карусели, где горит кинозал. И у всех, естественно, простроилась параллель с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», где как раз там в кинотеатре погибли в том числе и дети. Губернатор Кемеровской области потребовал изменения от авторов изображения. Он написал: «Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным. Но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим творчеством. Это действительно за гранью, это не по-человечески», написал он в своем телеграм-канале. Отсюда, а я хочу попросить нашего режиссера трансляции показать остальные тоже фотографии, которые там были. Вы можете сейчас вот присоединяйтесь к нашей YouTube-трансляции. Там будут как раз вот эти фотографии, которые были в этом посте в Инстаграме. Смысл в том, на самом деле, что вот все заметили только одну фотографию, а я сейчас открыл, и оказалось, что там на самом деле фотографии, которые, скорее всего, были призваны немножечко разжечь в сердцах там разных прослоек людей всякие странные эмоции, скорее всего, отрицательные, может, у кого-то гнев, чтобы пробудить, да, потому что они такие провокационные. Например, на первой фотографии там уже в какой-то степени скандальный собор Василия Блаженного, который в последнее время многие пытаются там сфотографироваться на его фоне, да, как-то не так. Вот этот собор Василия Блаженного, и вместо у него как будто тыквы, вот эти злобные хэллоуинские тыквы вместо куполов. Потом, так это нормально, это какая-то хохлома. Потом там есть мавзолей Ленина, и Ленин как будто выходит из этого мавзолея. Ну, типа зомби, понимаете, да? Все дела туда. И такая фотография в красном, знаете, сделана тоне. Как будто это... я увидел здесь какую-то отсылочку такую вот в сторону коммунистов, да, заброс. Ну, и вот эта вот история с кинотеатром. Что я хочу у вас спросить. Как вы относитесь к подобным шуткам? Шуткам на грани, а может быть даже за той самой гранью. Шуткам, которые высмеивают, возможно, даже трагедии. Здесь, конечно, нету четкой, да, никакой вот предпосылки. Ну, нигде в студии Артемия Лебедева не говорила, что они смеются над кемеровской трагедией. Но многие сопоставили, да, и вот им так показалось. Вот как вы относитесь к подобному юмору? Считаете, можно вообще шутить таким образом, провокационно шутить, провоцировать людей на эмоцию? Или же все-таки такого юмора быть не должно, и действительно надо извиняться за, вот, например, конкретно этот пост и эту шутку? 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Да, только можно радио выключить, чтобы...
Да, хорошо. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Конечно, это кощунство. А когда дети погибают, это в тысячу раз. Это ангелочки. Это жертвоприношение, понимаете? Когда на всем озеро, на Троицу, святой праздник, детей утопили. Когда гробят где-то в горах детей, по 10-12 лет отправляют. И гибнут дети, дети. Это ангелы, понимаете, в чем дело? И над этим кощунствовать, это грех страшный. Я вообще этого не понимаю. Это ужас какой-то. Как и так можно над этим глумиться? Понимаете, в чем дело? Дети – это самое святое. И они невинных детей убивают. Это для этих масонов, жидов вот этих, которые проклятых. Это кровь надо. Пьют они, понимаете?
Ну все, вот так выглядит бан, мне кажется, да? Ну, потому что вот это вот жидов и масонов, которые пьют кровь, это, конечно, это было... Да. Ладно. Давайте попробуем все-таки найти немножечко адекватную серединку. И вот в этом состоянии, наверное, звонить, да? Для тех, кто... Но, кстати говоря... Чем вам не реакция, вызванная этой публикацией в Инстаграме? Вот она, в том числе реакция. вызванной, казалось бы, невинной шуткой, да, может быть, не вот такой уж и невинной. Вот у нас сейчас подключайся к нашей трансляции, там будут как раз те самые фотографии, вот эту не надо показывать, где суп, это просто суп. Там есть храм Василия Блаженного, который надо показать, там есть Ленин, мавзолей, который выходит, и кинотеатр. Вот, вот это мавзолей, а нет, сейчас храм у нас, вот мавзолей. И оттуда выходит Ленин. И вот кинотеатр, который горит. Если честно, с точки зрения какого-то дизайна, графической мысли, идеи, вот это самое красивое, как мне кажется, вот с мавзолеем. Не с, потому что я за башкой за его не вижу, что там на основном экране происходит. Вот с мавзолеем самое хорошее, самое такое забавное и красиво сделанное. Знаете, как заставка на телефон, вот это вот. Теоретически может быть заставкой на телефоне. Я даже не знаю, у кого скорее она появилась бы. У Жириновского или у Зюганова? То есть кому все-таки ближе вот эта заставка? Ну, вот куда-то туда. А с кинотеатром как будто самая такая... никакая. Ну, то есть это действительно кинотеатр, это не рисовка, это не графика, да, это какой-то там дешевый огонь вот этот наложили на какую-то фотографию. Не знаю. Но то, что это было, этот пост должен был пробудить отрицательные в том числе эмоции в ком-то, это 100%. Я, кстати, сейчас, когда листал этот Инстаграм, я думал, неужели удалили? Оказалось, нет, оказалось просто первый, там был именно собор Василия Блаженного. 7373-94-8, слушаю вас, как относитесь к подобному юмору на грани? Здравствуйте.
Вы знаете, мне очень...
Да, алло, алло, я вас слушаю. Нет, видимо...
Святое.
Да. Вот. Вот. Вы пропали, вы появились только на слове «святое».
А, и у соотечественников, у многих исчезает «святое». То есть им все равно над чем глумиться, чтобы поднимать количество просмотров. Даже хейтеры, которые заходят, они создают им просмотры.
Да.
И это своеобразный вот такой вот кич. И Артемий Лебедев, он давно я изучала его творчество, его высказывания. Он, конечно, ходит на грани. И вот это все, и, конечно, ну а что нам думать? Это, конечно, намек на зимнюю вишню. Что он имел в виду? Что за дизайн вообще? Что это такое? Пусть он объяснит нам всем, дурачкам, что он имел в виду.
Ну, кстати, я сейчас посмотрю, спасибо. Я сейчас посмотрю у него в телеграм-канале, объяснял ли он каким-то образом этот пост или нет. Не знаю, сейчас прям будем в прямом эфире проверять. Но вот я читаю комментарии в инстаграме к этой публикации, да, и, ну, вот я не знаю, кем надо быть, чтобы поместить изображение горящего кинотеатра среди тыквенных рожиц. С кинотеатром это перебор. Я согласен, что с кинотеатром это перебор. Ну и чем это отличается от последних громких дел на фоне храмов? Вот у нас и храм, да, появился здесь, значит... что есть еще? Вот прям, я прям подряд иду. Хорошие арты, годные. Опа, ждем скандал. Пятая фотка непонятная. Пятая фотка это вот как раз, по-моему, вот этот кинотеатр. Да, с кинотеатром получилось плохо. Слово плохо я заменил на, ну, то есть это цензурный вариант высказывания только что прозвучал в эфире. Причем здесь храм Василия Блаженного? Зачем это? А для чего кинотеатр? Ну, понимаете, да, я 700 комментариев читать не буду, но тут в основном задел всех именно храм. И кинотеатр. То есть что-то как-то коммунисты, видимо, не подписаны на Артемия Лебедева, либо увидели, подумали документалистика и уже пошли праздновать. А с кинотеатром перебор, зимняя вишня и так далее. Ну, в общем, поясните за кинотеатр и так далее. Действительно, все простроили вот эту параллель с кинотеатром, хотя здесь нет никаких детей на самом деле, да, просто горит кинотеатр. Ну, спорно, согласен, есть такое. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, знаете, здравствуйте, Андрей.
Есть такое выражение, в каждой шутке только доля шутки. Вот, мне кажется, в данном случае оно прям уместно, как никогда. Потому что, ну, человек зарабатывал себе авторитет. Ну, любой человек зарабатывает авторитет. Авторитет зарабатывается всю жизнь, теряется в один момент. Мне кажется, те, кто такие вещи выпускают, забывают эту истину.
Ну, я думаю, что не потопит карьеру Артемия Лебедева, мягко говоря, эта публикация. Он много всяких разных скандальных вещей говорил, да, там и про ветеранов, и про День Победы, и ничего не потопило. Много у него бывало. Но здесь скорее, вот, то есть вы отрицательно...
В чьих глазах?
Ну это вопрос,
В чьих глазах, понимаете? То есть тут ну, скажем так, то, что Ленин это святое для многих, это даже, скажем так, и необсуждаемо.
Сейчас заставили что... Ильича перевернуться при фразе «Ленин это святое», как мне кажется. Ну,
святое не в церковном понимании.
Да, вот так. Назад вернулся в стандартное положение.
Да. Ну, давайте так. Страна сейчас переживает настолько тяжелые времена, и с ковидом в том числе, может быть, в большей степени связано. И хочется, мне кажется, людям сейчас надо больше праздника давать другого, чем вот такие смешки, которые, скажем так, больше напоминают известные французских карикатуристов, и чем для них это закончилось, понимаете? Вот не хотелось бы параллели проводить.
Хорошо. Это вот, кстати, хороший параллель. Спасибо. Интересно. По поводу французских карикатуристов. Ну, были же многие люди, которые говорили, что в этом и мощь, на самом деле, да, того самого Шарли Эбдо, что им, у них нет границ, они могут шутить надо всем. Это вообще это, культура французская. Им просто показали в какой-то момент, да, очень радикально показали, что вы-то можете шутить, и вот что вам за это будет. Пожалуйста, шутите дальше. Но они как бы продолжили, как будто бы. Если из этой логики мы исходим, то, может быть, тогда и здесь тоже можно шутить над всем. Вопрос только тогда, что станет с твоей репутацией, какая-то шутка может ее разрушить раз и навсегда. И просто ты больше не будешь там известным дизайнером, юмористом, журналистом, я не знаю, трактористом, да кем хочешь. Теперь ты будешь всегда ассоциироваться с человеком, который вот так вот неудачно пошутил. Или же, может быть, надо, вот как кто-то тут нам писал, создать реестр тем, на которые шутить нельзя. Звучит как-то страшно, жутко, ужасно, цензурно, вообще вот несвободно и так далее. Но, с другой стороны, может, тогда будет легче, если мы создаем такой реестр. Я думаю, что мы сейчас с вами легко накидаем штук 5 прям сходу таких тем, над которыми шутить нельзя. И уже успокоимся и будем шутить насчет всего остального. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Пожар в Зишней Вишне – это страшная трагедия, да еще замешанная просто на чудовищном массовой безответственности. Вот что придает этой трагедии какой-то зловещий оттенок, ведь пожар возник не от удара молнии и от чего-то такого подобного. И вот эти вот замаскированные шутки, завуалированные такие вот, это вот, мне кажется, характерно для современности, понимаете? Это своего рода такой завуалированный кураж. Там, как отреагируют, вот что, а я буду доказывать, что это не так и так далее. Я бы предложил очень простой вариант. Надо товарищу Бастрыкину попросить его организовать дополнительный отдел специального для этого, тем более новой конституции с изменениями. Она просто требует этого. Вот написал какой-нибудь болван что-то такое вот, сразу раз экспертиза. То есть или да, или нет, или ты идешь под уголовщину, или идешь под администрацию. Экспертиза сейчас так делается, там безукоризненно доказываются вещи, и словесные, и грамматические, какая хочешь. Да. Вот и все. То есть надо, что мы будем вот морально мы осудили, и чего, он от этого радуется, вы же поймите.
Ну, возможно.
Если его сейчас крутить каждый день, тогда он поймет, что он уже под давлением. Но когда за него возьмутся следователи проверять его, подходит ли он под уголовщину, вот тогда он запоет по-другому.
Ну, а с другой стороны, вот наш слушатель Саша Новиков пишет, это будет как называться, отдел по борьбе с шутками?
Да почему отдел по борьбе с шутками? Там можно назвать как угодно, отдел по контролю за информационным там и т.д. и т.п. в порядке безопасности и так далее. Ведь это все бьет по морали общества, это подрывает основы нравственности, вот что это. Человеку, который шутит, реально, ему бояться-то нечего.
Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Понятно. Ну, я не совсем могу здесь согласиться, но с чем-то отчасти. Но вот мне кажется просто, что то, что такие шутки появляются, это на самом деле люди, которые обижаются вот на это, Явно вот вы, знаете, не были в каком-нибудь паблике с мемами современными, особенно вот сразу же на следующий день после какой-нибудь любой трагедии, которая происходит в мире. То есть после того, как узнали, что там вот в Афганистане какой-то волейболистке голову, да, оторвали, только ленивый, наверное, не сделал мем, как этой головой волейбол тот самый-то и играли, например, да, это я сейчас самый мягкий пример из последнего привожу. Получается, что просто, ну, мы какие-то слишком обидчивые, понимаете, это еще даже на самом деле не жесткач, бывает намного жестче. И, наверное, даже намного смешнее из-за того, что это жестче, потому что там вот грань прям совсем уже пройдена, она забыта, она где-то очень далеко. А то, что это создается в огромных масштабах, это, наверное, говорит о том, что мораль-то уже давным-давно все не та, ее уже нет. Уже не наносится никакой удар по той самой морали. Уже ударов пропустили огромное количество, мораль изменилась. Реакция общества на подобные шутки тоже, в основном, она уже другая. Ну, может быть, я не прав. Может быть, действительно надо создавать какой-то отдел, за такими вещами следить. Я думаю, что и сейчас и эту историю будут проверять, и Артемий Лебедев, наверное, каким-то образом выскажется, что-нибудь объяснит, потому что на данный момент я проверил, никакого объяснения не было. Поживем, увидим, посмотрим. Но вот Бастрыкина поберечь бы в последнее время отрабатывает нужные вещи, пишет АК. Наверное, не знаю. Было бы желание, а привлечь можно и нас с вами за одно слово, пишет Владислав Эдуардович, человек опытный в подобных делах. Что могу сказать? Поаккуратнее, наверное, шутите. Смотрите, с кем шутите. В разных компаниях уровень допустимого юмора, он отличается. А у нас вот здесь... У нас тоже отличается, я вам так скажу. Сейчас будет практически юмористическая программа «Провиант», рубрика у нас в эфире. Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва». Всем счастливо.